микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Я думаю, что его жизнь в большой опасности в этой колонии, потому что здоровые люди не бывают здоровее в этой системе.
Приходит сообщение о резком ухудшении состояния здоровья Алексея Навального, отбывающего срок в колонии.
Мне казалось, что книжное сообщество – это и есть культура, это и есть какой-то передний край. Мы должны вступаться.
Литераторы в России возмущены отменой презентации книги пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш на ярмарке «Нонфикшн».
Если раньше основная часть общества воспринимала это именно как праздник оппозиции, то в прошлом году общество стало оппозицией.
В Беларуси отмечается День воли, годовщина провозглашения первого независимого государства Беларуси. Начнем с тревожных сообщений о состоянии здоровья Алексея Навального, отбывающего в колонии номер 2 в Покрове Владимирской области срок по приговору по так называемому делу Ифраше. В среду адвокаты Навального, прибывшие в Покров, не смогли с ним встретиться, якобы из-за отсутствия свободной комнаты для бесед с заключенными. Потом выяснилось, что Навальный находится в тюремной больнице, у него отнимается нога, боли в спине. При этом, по словам соратника Навального Леонида Волкова, Навальному дали всего 2 таблетки ибупрофена. Сегодня адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев были все-таки допущены к своему подзащитному. В ОФСИН заявляют, что Навальный проходил в среду обследование в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное. Сегодня около 160 деятелей культуры России обратились к директору ФСИН Александру Калашникову, генеральному прокурору Игорю Краснову и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с требованием обеспечить Навальному нормальные условия содержания в колонии, разрешить беспрепятственный доступ к нему адвокатов и снять Навального с учета как склонного к побегу. Исполнительный директор общественного движения «Русь сидящая» Ольга Романова в интервью Ирине Ромалийской отмечает, что пытки и неоказание надлежащей медицинской помощи заключенным в российских колониях – обычное явление.
Буквально вчера было 3 новости, на которые мало кто обратил внимание, это просто типичная вещь. Подтвержденные пытки и избиения на Камчатке заключенных ВК-6. Следственный комитет проводит проверку, несмотря на то, что там, в общем, все понятно. В Чите и в Иркутске снова избиение. Арестован замначальника Новосибирской зоны К-16. Он скрыл смерть заключенного от побоев и пыток. И скрыл смерть, которая наступила в конце прошлого года. То есть совсем свежие вещи. Вот Русь сидящая 7 лет вместе с движением «За права человека» Льва Пономарева занимается делом, попытком в колонии Сегежа в Карелии. Тогда еще давным-давно, может быть, вы помните, хотя, скорее всего, нет, о пытках заявлял активист политический Иван Дадин, имени которого названа статья, по которой сейчас проходят политические активисты. Один заключенный до сих пор держится, и до сих пор мы судимся с колонией. Его продлевают, его срок, якобы заложенные доносы, и отказываются принимать наши документы по поводу того, что у него были сломаны ребра и ноги. Конца этому нет. Каждый день приходят сообщения о новых и новых пытках. Что касается всего остального, недавно освободилась наша подопечная Оксана Ермакова. Она сидела в СИЗО в Ростове, и она очень много рассказывает о медицине в женском СИЗО. Они там принимали роды у женщины всей камерой. К сожалению, пытки и избиения – это такие рабочие будни в наших зонах. И, к сожалению, во многом это прописано в инструкциях и в законах.
Можно бить, пытать?
Да, вы знаете, это называется при отказе заключенного выполнять законные требования сотрудников, применять физическое воздействие. Или если, например, сотрудник колонии чувствует угрозу стороны заключенного, тоже можно применять физическое воздействие.
Ну а что такое чувство угрозы? Там уж наверняка законодатель толком не прописал.
Разумеется, в том-то все и дело. И часто очень бывает так, мы это видим на видеорегистраторах, которые часто бывают обязаны носить сотрудники, что человека отправляют в ШИЗО, в штрафной изолятор заключенного, он должен переодеться, и вокруг него стоят 10 сотрудников с работающими видеокамерами. И говорят ему: сними трусы, наклонись и раздвинь ягодицы в каждом задний проход. Простите, никто из нас не будет этого делать. И он тоже не делает этого. Да еще 10 камер. Конечно, начинается избиение. У них это прописано в инструкции. Начинается избиение вместо того, чтобы пригласить врача и поставить ширму. И вот и проверь, что он с собой несет в складках тела.
Ольга, скажите, все-таки хочу вернуться к состоянию Алексея Навального. Возможно, у вас есть какая-то свежая информация полученная по вашим каналам о состоянии его здоровья?
Вы знаете, с самого начала правозащитники говорили о том, что здоровье Алексея Навального в большой опасности. И я думаю, что его жизнь в большой опасности в этой колонии, потому что здоровые люди не бывают здоровее в этой системе. То, что к нему в пятницу, 19 марта, врач УФСИН, это, конечно, нонсенс. Обычно врача, конечно, не даешься никогда. То есть это говорит об особом внимании к Алексею. И две таблетки ибупрофена тоже не запросишь. Я напомню, что именно в этой зоне, когда сидел, разминувшись с Алексеем на полтора месяца, московский активист Константин Котов, и он заразился чесоткой. Во-первых, сам по себе факт заражения таким заболеванием для нас, людей, живущих на воле, довольно странная вещь, а там это в порядке вещей. И то, что никто никогда ни разу не предложил Котову лечение, в общем, тоже говорит о многом.
Навальному видим, что все-таки какой-то врач его осмотрел и две таблетки ибупрофена вручил. А вот то, что адвокатам, по сути, отказали, пусть и такими иносказаниями сказали, что нет этих комнат для свиданий, это что означает?
Понимаете, во-первых, комнаты для свиданий не могли не быть, потому что это краткосрочное свидание. Могут не быть комнаты длительных свиданий, а краткосрочное свидание с адвокатами, конечно, их не может не быть.
Почему? Их много? Просто их достаточное количество?
Это просто большое стекло и с телефонными трубками. На одной стороне сидят адвокаты, на другой стороне сидят заключенные. И их там может быть, в общем, любое количество. Это не тот случай. Да, конечно, здесь нарушается адвокатская тайна, тайна переговоров там, и так далее, и так далее. Но, знаете, не до жиру. И то, что Навального сегодня не вывели после того, как и в пятницу, и в понедельник мы получили тревожные сообщения о состоянии его здоровья, это говорит о том, что если мы сейчас все журналисты, правозащитники, адвокаты, активисты, просто обычные люди, будем об этом говорить, писать и требовать соблюдения законности в отношении и Навального в том числе, я думаю, это не будет лишним.
Но я пытаюсь понять, по вашему все-таки мнению, скрывают от адвокатов состояние его здоровья или это просто типичное рутинное дело? А, Навальный, давайте не пустим к нему адвоката.
С одной стороны, это типичное рутинное дело. Действительно, проход адвокатов сейчас особенно затруднен. В российские места лишения свободы всех адвокатов затруднен. Пока это списывается на пандемию, но я думаю, что и после пандемии легче уже не будет. У нас обычно что кончается, то кончается навсегда. А что запрещают, то запрещают навсегда. Но дело в том, что поскольку это сопряжено с поступающим еще с конца прошлой недели, сведения о здоровье Навального, то, конечно, предмет явный для беспокойства есть.
Ирина Ромалийская беседовала с исполнительным директором общественного движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой. Время свободы. В Москве открылась ежегодная книжная ярмарка «Нонфикшн», в рамках которой должна была состояться презентация книги пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, содержащейся сейчас под домашним арестом по так называемому санитарному делу. Решение отменить презентацию вызвало протесты со стороны многих представителей литературного сообщества России. Олег Ликманов, который должен был представить собственную книгу об Ирине Адоевцевой, заявил о бойкоте ярмарки. Другие ее участники собираются на своих презентациях привлечь внимание публики к книге «Ярмыш». Тему продолжит наш корреспондент Иван Воронин.
Еще до того, как пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш продлили домашний арест по так называемому санитарному делу, на книжной выставке ярмарки «Нонфикшн» отменили презентацию ее книги «Невероятные происшествия в женской камере номер 3». Презентацию книги Ярмыш издательство «Корпус», оно входит в группу «Эксмо АСТ», запланировала еще осенью, рассказывает главный редактор издательства Варвара Горностаева. Под презентацию отводилась самая большая площадка гостиного двора в Москве. Там проходит ярмарка. После возвращения Навального в Россию и последовавшей за его арестом серии протестных акций, организаторы «Нонфикшн», по словам Варвары Горностаевой, перенесли презентацию книги в зал поменьше, а затем и вовсе настойчиво просили убрать из программы ярмарки. Официального письма в издательство не последовало, просьба была неформальной. В издательстве сочли это неуместной цензурой.
Здесь люди сидят, реально сидят, абсолютно незаконно под домашним арестом, а некоторые не под домашним арестом. Ну, как-то мне казалось, что книжное сообщество – это и есть культура, это и есть какой-то передний край. Мы должны вступаться, мы должны защищать, тем более писателей, мы должны отстаивать их свободу, мы должны вообще отстаивать свободу. Мы должны защищать себя, наших авторов, вообще просто людей, которых неправедно обвиняют в том, чего они не совершали.
Позицию главного редактора издательства «Корпус» поддержали многие коллеги по цеху, постоянные участники нон-фикшн. Издатель Ильдар Галеев заявил, что готов разместить невероятные происшествия на своем стенде. О казусе «Ярмыш» Галеев планирует напомнить в начале собственной презентации новинки издательства «Дневников Ивана Ювачева» отца Данила Хармса. В своих дневниках столетней давности революционер-народоволец как раз рассуждал о праве на собственное мнение.
Вот только что открывшаяся ярмарка «Нонфикшн» определенно войдет в историю казусом «Ярмыш». Потому что сейчас мы все наглядно увидели, что рецидивы застарелого, замшелого мышления, они опять проявились в полной мере. Обсуждение художественных достоинств этого произведения – это дело будущего. Сейчас мы должны говорить о том, что невозможны никакие запреты в отношении любого художественного продукта, произведения.
В своей книге Кира Ярмыш рассказывает историю девушки, арестованной за участие в антикоррупционном митинге по абсурдному обвинению, и ее сокамерницах, оказавшихся там за ничтожные провинности. Представитель «Нонфикшн» не объяснил отмену презентации. Не удалось получить комментарии и «Радио Свобода». На сайте «Нонфикшн» от имени ярмарки опубликовали заявление. «Мы с сожалением и тревогой следим за конфликтом, развернувшимся вокруг отмененной презентации книги Киры Ярмыш. Мы всегда были и будем против цензуры». Что касается замены презентации книги Киры Ярмыш на представление книги «Иерусалим» Алана Мура, произведенное в последний момент перед отправкой каталога мероприятий в печать по инициативе АСТ «Эксмо», то мы считаем, холдинг АСТ «Эксмо» – крупнейший игрок книжного рынка России, вправе сам определять свою программу на ярмарке. Конец цитаты. На ярмарочном стенде издательства «Корпус» сообщили, что все экземпляры книги, подготовленные к «Нонфикшн», уже проданы. «Корпус» готовит новую партию. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня вышел на свободу общественный активист Марк Гальперин, который был в 2018 году приговорен к 2 годам колонии и поселения условно по делу о призывах к экстремизму и действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России. За участие в 2019 году в протестных акциях за честные выборы суд заменил Гальперину условный срок на реальный. Гальперина отпустили сегодня из колонии в Зеленограде рано утром, на 2-3 часа раньше, чем обычно освобождают заключенных. Вот как это объяснил сам Марк Гальперин в интервью YouTube-каналу Paradox Info, который вел прямую трансляцию в день освобождения активиста.
Никакой поблажки специально, чтобы никто меня не встречал после ворот. Обычно выпускают с 10 до часа, до 2, в целом в 11. Но поскольку, чтобы не было ажиотажа, так скажем, они выпустили меня 8:30. Там еще были патрули, полицейские несколько ходили, баражировали, чтобы никто без плакатов никаких там акций прямого действия, так скажем, не произвел. Ну ладно, пусть так.
Мы знаем, что ты больше либеральных взглядов, но сейчас набирают обороты движения, можно считать политзаключенного Николая Платошкина за новый социализм. Как вот ты видишь взаимодействие с ними? Готов ли ты вместе с ними двигаться параллельно вперед?
Я демократ, либерал, демократ, как хочешь назови. Что касается социализма, то у меня определенно есть упреки идеологам этого направления. С другой стороны, я не собираюсь ни с кем ссориться. Моя задача не переубедить, что там Сталин хороший и прочее. Веришь ты в социализм, Фиделя Кастро или там Ким Чен Ына? Да пожалуйста. Мы сейчас сидим все в такой тюрьме, как бы импровизированной. И в этой тюрьме еще толкаться локтями и спорить про идеологию не собираюсь. Если этот человек недоволен этой властью, хочет изменений, вперед. Не буду дискутировать по поводу идеологии. Давайте все силы здоровые, здравые объединим и что-нибудь сделаем приятное.
Говорил теперь уже бывший политический заключенный Марк Гальперин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Моя первая мысль была, это просто совпадение. Не может быть, чтобы консульство имело к этому какое-то отношение.
Сотрудник российского консульства в Страсбурге уличен в попытке продать краденый велосипед. Но об этом чуть позже, а сейчас о Беларуси, где сегодня отмечается День воли, годовщина провозглашения в 1918 году Белорусской Народной Республики, первого национального государства белорусов. Традиционно в этот день оппозиция проводит свои акции, а бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, считающая себя победителем прошлогодних президентских выборов, выступила со специальным обращением. Вот что она сказала, в частности.
Дорогие белорусы, вспомните себя в это же время год назад. Вы устали от того, что государство постоянно врет и унижает людей. Вы на кухне обсуждаете, что так жить нельзя, но не верите, что можете что-либо изменить. И вы еще не подозреваете, что произойдет через пару месяцев, что уже летом начнется новая для нас жизнь. Вторая волна протеста нам нужна с одной целью – победить. Жестокие, запугивающие репрессии сотрясают нашу страну с лета, чтобы никто из нас больше не смел отстаивать себя. Для режима это лишь методы, которые должны заставить нас молчать. Но для нас это судьбы наших близких, друзей, соседей и коллег. Пропаганда говорит нам: сидите тихо и не высовывайтесь, если не хотите такой же судьбы. Она пытается убедить в том, что это мы виноваты в насилии, которым уничтожают наш народ. Но вся вина в терроре над белорусской нацией на совести конкретных людей. И это не мы с вами. Мы хотим свободы и мира, и мы имеем на них право.
Говорила Светлана Тихановская. Нынешнюю политическую ситуацию в Беларуси после более чем полугода протестов я попросил прокомментировать обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста. Итак, мы говорим сегодня о Дне воли. Традиционно это, как мне кажется, пик выступлений белорусской оппозиции. Можно ли говорить об этом сегодня? И вообще, к чему подошла политическая ситуация в Беларуси сегодня, 25 марта 2021 года?
Действительно, вы правы, что этот день всегда был пиковым днем выступлений оппозиции. Но дело в том, что сейчас происходит, в прошлом году, собственно, началось известное переосмысление. Потому что если раньше основная часть общества воспринимала это именно как праздник оппозиции, праздник их, то в прошлом году общество стало оппозицией в известном смысле. И в этом смысле произошел прилив к ценности демократии, к национальным ценностям огромной части общества, которая к ним раньше была, в общем, достаточно равнодушна. Власть это понимает, и сейчас просто нарастает вал разного рода репрессий. Прокуратура готовит новый закон об экстремизме. Начались репрессии против руководителей польских организаций в Гродненской области. Власти КГБ предупреждает о том, что на День воли оппозиция готовит теракты. Само празднество было запрещено, точнее, те организации, которые подали заявки на легальный митинг, им было отказано, потому что, опять же, власть понимала, что в той ситуации, которая есть в стране, на разрешенный митинг может прийти очень много людей, а они этого, разумеется, не хотят. Потому что, если коротко говорить, то ситуация такого, как говорится, пожар на торфянике. Массовые протесты уже не происходят. Происходят отдельные акции, происходят символические акции. Люди вывешивают, скажем, бело-красно-белые флаги. Кроме того, Светлана Тихановская выступила с инициативой сбора подписей на электронной платформе «Голос» в поддержку переговоров. Очень, в общем, такая невинная идея. Но эта идея мобилизации, демонстрации, сколько сторонников у этой идеи, их уже более 700 тысяч. Это десятая часть взрослого населения страны, 10%. Где-то за несколько дней эти подписи удалось собрать.
Все-таки как воспринимается эта инициатива? Потому что она, по крайней мере, когда о ней было объявлено, выглядело немножко странно. Тихановская призывала к диалогу, к переговорам с властями, при этом с кем конкретно было непонятно. Она говорила о тех людях, насколько я понимаю, которые согласны на такой диалог. Очевидно, что это не Александр Лукашенко. И было ощущение размытости вот у меня лично поставленной цели. Какое у вас впечатление от этой инициативы?
Мнения действительно высказываются и высказывались все разные. Многие говорили примерно то же, что и вы, что вообще непонятно, про что эта инициатива. Некоторые говорили, что нужен какой-то более радикальный подход. Но вы знаете, что касается меня, то я часто говорю об этом, что, скажем, Христофор Колумб хотел открыть путь в Индию. Он путь в Индию не открыл. Но нельзя сказать, что он вообще ничего не открыл, ничего не сделал. Так, по-моему, и эта идея Тихановской. Будут те переговоры, не будут тех переговоров. Это голосование, это инструмент мобилизации людей. Это возможность показать, что нас много, что сторонников, в частности, Тихановской, неважно, какую она идею выдвигает, много. Кроме того, показать и белорусскому обществу, и западным партнерам, и России, что это вовсе не погромщики, это не люди, которые призывают все порвать, все сжечь, все уничтожить, там Лукашенко посадить на кол, а которые тихо, мирно предлагают переговоры. Ну да, может быть, это на кого-то производит впечатление того, что это достаточно слабая идея, ну а на кого-то, что ну, это, в общем, люди спокойные, тихие, которые отнюдь не призывают к каким-то погромам или чему-то подобному. Я думаю, что расчет был именно на это. Даст это какой-то эффект? Это трудно сказать. Но пока я сказал результат более 700 тысяч. Она при этом сказала, кстати, что это не отменяет протесты, но это и не сводится только к ним.
А как сейчас расценивается оппозиция и фигура Александра Лукашенко? Это человек-преступник, которого надо отстранить от власти и судить? Или, может быть, это все-таки фигура, которая должна уйти с политической сцены, а Беларусь должна продолжить движение вперед? В этом смысле как расценивается Лукашенко сейчас оппозицией?
Вы понимаете, что мнение разное. И кроме того, всего прочего, у многих людей сейчас есть большие счета, потому что те пытки, которые были в августе прошлого года и позже, это никуда не выбросишь, это трудно забыть, особенно тем людям, которых пытали. Многие люди в тюрьме, 270 политзаключенных, признанных правозащитными организациями, 30 тысяч по стране были задержаны, кто оштрафован, кого отпустили, кого в тюрьму посадили, кого на сутки посадили. Это, в общем, большие цифры, и как бы счет к нему есть. Но если говорить о позиции, скажем, лидеров протеста, то она такая, чтобы он ушел. Мы даже готовы ему какие-то гарантии дать. Главное, чтобы он ушел. Такого желания его растерзать, покарать, посадить, по крайней мере, на официальном уровне, оно не проявляется. Как оно будет, если это произойдет, трудно сказать, но, по крайней мере, пока, я еще раз повторяю, на официальном уровне лидеры протеста говорят, что они готовы с ним разговаривать, предложение Тихановской, а они говорят, что они готовы дать ему даже гарантии безопасности, если он уйдет, а бы он ушел.
Моим собеседником был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Вы слушаете «Время свободы». Французские средства массовой информации сообщили на днях, что сотрудник российского генерального консульства в Страсбурге, увлеченный в попытке продать краденый велосипед, покинул Францию якобы из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Как выяснилось, за последний год этот сотрудник продал как минимум 300 велосипедов, выручив за это около 100 тысяч евро. То, что к продаже краденных велосипедов имеют отношение как минимум двое сотрудников консульства, выяснилось благодаря бывшему вице-бургомистру Страсбурга Алену Фонтанелю, у которого был похищен дорогой электровелосипед. Мой коллега Марк Крутов разыскал Алена Фонтанеля, и вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода» об этой истории.
Этот электровелосипед я купил несколько месяцев назад. 3 недели назад я приехал к своей жене, которая работает в представительстве Франции в Совете Европы. Я поставил его на парковку и повесил массивный замок. Когда я вышел, замок был распилен или перекушен. Я был в шоке. Я решил следить за сайтом объявлений, и почти через 2 недели ежедневного мониторинга неожиданно нашел объявление о продаже моего велосипеда. Я его узнал. Там была фотография, и этот же человек продавал еще 2 электровелосипеда. Я побежал в полицейский участок и объяснил там ситуацию, после чего они назначили продавцу встречу. На следующий день полицейский позвонил мне и сказал: «У нас проблема, вам придется пойти на встречу с нами, потому что продавец назначил встречу у российского консульства в Страсбурге. Если велосипеды внутри, мы не сможем зайти на территорию. Полицейским запрещено входить в диппредставительство». Мы поехали вместе. Продавец был уже там и ждал нас еще с одним человеком. Они оба были сотрудниками российского консульства. Мой велосипед находился в здании консульства, на парковке, рядом с машинами дипломатов. Я попросил дать мне на нем прокатиться, чтобы понять, подходит ли он мне. Один из россиян пошел за велосипедом, чтобы вынести его на улицу. Когда мне его вынесли, я проверил серийный номер и еще раз убедился, что это именно мой велосипед. Вслед за этим полицейский, который был одет в штатское, позвонил своим коллегам, приехали еще трое. Они попросили 2 россиян предъявить документы. У одного из них был служебный паспорт, у второго – дипломатический. В итоге второго отпустили, а первого отвезли в полицейский участок.
В чем заключалась роль человека, у которого был дипломатический иммунитет?
Он переводил, потому что тот, который, как оказалось позже, был водителем консула, говорил только по-русски.
Человек с дипломатическим паспортом говорил по-французски идеально.
А как выглядели эти люди? Они были похожи на сотрудников консульства?
Один из них действительно выглядел как водитель. Он был одет довольно просто. Второй был больше похож на административного сотрудника.
О чем вы первым делом подумали, когда узнали, что продавец назначил встречу российского консульства?
Моя первая мысль была, это просто совпадение. Не может быть, чтобы консульство имело к этому какое-то отношение. Велосипед украли у здания Совета Европы, где находится дипломатическое представительство Франции в этой организации. Я подумал, что такого просто не может быть, чтобы была дипломатическая связь между местом, где велосипед украли, и местом, где его хотели мне продать.
А что вы почувствовали, когда увидели, что ваш велосипед находится именно на консульской территории?
Я не мог в это поверить. Я думал, это просто невозможно.
Известно ли вам что-то о ходе расследования?
Я знаю, что водитель отрицал обвинение в том, что он торгует украденными велосипедами. Тогда полиция связалась с администрацией сайта объявлений, и там представили отчет о том, что этот человек за последние 12 месяцев продал 300 велосипедов. Это практически по велосипеду в день. Это было поставлено на поток. Общая цена проданных велосипедов составила почти 100 тысяч евро.
Почему полиция отпустила его, позволила улететь из Франции?
Я не знаю. Это их решение. Я думаю, они не ожидали, что он уедет так быстро.
Вы знаете имена этих россиян?
Только имя водителя, который дал объявление о продаже моего велосипеда. Но я не имею права его раскрывать. И это имя, которое он им назвал, я не уверен на 100%, что это его настоящее имя.
О причастности сотрудников российского генерального консульства в Страсбурге к продаже краденных велосипедов рассказывал бывший вице-бургомистр Страсбурга Ален Фонтанель. Интервью с ним записал Марк Крутов. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».